Юсуповская Елизавета. Твой зеленый день. Как прожить 24 часа, не сломав планету? Читает Катерина Иланская.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Утро. В этой главе я расскажу о том, как нелегка утренняя рутина. Почему я все время опаздываю по утрам, чем мне не угодил зубной порошок, почему для меня так важно Аральское море и где все еще может жить сибирская язва. Я приготовлю себе завтрак из авокадо, за что мне будет немного стыдно. От H2O до океана из-под крана. Каждое утро я строю планы. Проснуться, умыться, включить кофеварку и в ожидании утренней амброзии придать лицу человеческий вид. Затем употребить в пищу что-то из холодильника, иногда это сложно назвать завтраком, и отправиться на работу. И каждое утро я жалуюсь на мир, который крайне несправедлив к тем, кто любит поспать подольше. Если вы из тех, кто в 8 утра уже на ногах, свеж и бодр, и пахнет розами, завидую вам черной завистью. Вот я отрываю свое бренное тело от кровати и ползу к раковине. Пока я стою в ванной комнате и стараюсь не пересекаться взглядом со своим отражением, вода медитативно капает из крана. Я вспоминаю о том, что на 70% состою из воды. Сейчас это ощущается как стопроцентная правда. Пока я собираюсь с мыслями, чтобы начать проживать этот день, они уносятся совсем в другую сторону. Что вообще такое вода? Со школьных уроков химии я помню только формулу H2O. На самом деле эта формула — только формальность, простите мои каламбуры, и воду, состоящую из двух H и O, можно встретить только в учебниках. В природе чистой воды не существует. В воде, дополняя ее формулу, растворяются минералы и примеси. В водопроводной воде — кальций, натрий, магний, которые мы удаляем с помощью фильтра, чтобы превратить ее в питьевую воду. Но даже в питьевой воде содержится натрий, калий, кальций, железо и так далее. Большую часть минералов наш организм не усваивает, но некоторые могут накапливаться и при долгом употреблении такой воды наносить вред здоровью. Самая чистая вода, которую мы можем встретить в природе, — ледниковая. Но даже в ней, как в России и дожде, содержатся примеси из атмосферы. Выходит, что, несмотря на то, что Земля на две трети покрыта водой, чистую воду найти катастрофически сложно. Катастрофически, потому что недостаток воды — один из вероятных сценариев будущего апокалипсиса. На нашей планете примерно 35 миллионов куболитров пресной воды, и распределены они несправедливо. Согласно ВОЗ, 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. А дефицит воды уже затрагивает 3,2 миллиарда человек, что примерно 40% населения земного шара. Виновата в этом не только матушка-природа, которая неравномерно разбросала реки и озера по земному шару, но и климатические изменения, и сам человек. Источников загрязнения воды множество. Сточные воды, промышленные отходы, утечка из канализационных линий, химические удобрения. И это далеко не полный перечень. Мы не только отравляем воду, но и провоцируем глобальное потепление — которая, по словам ученых, изменит водный баланс на всей планете. Одни регионы рискуют оказаться под водой в результате таяния ледников и повышения уровня мирового океана. В других вода уже становится предметом роскоши, доступным только элите. И вот я распинаюсь о важности воды в мире, о дефиците и грядущем водном апокалипсисе, а вода продолжает капать из моего крана. Обычно я закрываю воду, когда чищу зубы, но сегодня я не выспалась и немного подтормаживаю. Закрепить привычку выключать воду во время утренней рутины получилось легко. Кто-то думает об африканских детях, оставшихся без воды, А меня волнуют киты. Каждый раз, выключая воду, я представляю, как сберегаю пару капель воды в океане, чтобы китам жилось лучше. Я знаю, что это самообман чистой воды, но мне все равно нравится так думать. В экологии важна мотивация. Мною движет жалость к морским животным, которые могут лишиться среды обитания. Кстати, об африканских детях. Прогнозируется, что к 2025 году примерно 230 миллионов африканцев столкнутся с нехваткой воды, а около 460 миллионов будут жить в засушливых районах с ограниченным доступом к воде. Но прогнозы в далеком будущем не так сильно пугают, не правда ли? Лучше поговорим о том, что уже происходит в африканских странах и с какими экологическими проблемами сталкивается соседний континент. Ограниченный доступ к воде — следствие экономических и экологических причин. Если вода в дефиците, то стоимость ее как товара будет расти, и получить ее смогут только те, кто может за нее заплатить. Вода как благо цивилизации, текущая из крана, в сливном бачке унитаза, кипящая в чайнике — роскошь для развитых стран. А на юге от Сахары местные жители вынуждены тратить в среднем 30 минут в день, чтобы добраться до питьевой воды. Можно, конечно, поразмышлять о том, что такие ежедневные прогулки полезны для здоровья. Но представьте реальность, в которой за водой для ополаскивания рта после чистки зубов вам нужно идти в соседний район. А кому-то ее даже представлять не надо. ООН подчеркивает, что проблема отсутствия доступа к воде ложится преимущественно на плечи женщин. Суммарно на путь к воде женщины Африки тратят 200 миллионов часов. 200 миллионов часов — это 8,3 миллиона дней или более 22 800 лет, говорит бывший глава ЮНИСЕФ по водоснабжению, санитарии и гигиене Санджай Виджасекара. Это все равно, что если бы одна женщина вышла с пустым ведром в каменном веке и не возвращалась домой с водой до 2016 года. Подумайте, насколько мир продвинулся за это время. Подумайте, чего женщины могли бы достичь за это время. Ради поиска воды женщины жертвуют досугом, временем, которое могли бы провести с семьей. А еще образованием и саморазвитием. А долгая дорога в соседние деревни увеличивает риск стать жертвой насилия. Следом за женщинами страдают и дети. Если в доме нет прямого доступа к воде, то ее нужно собирать и хранить. Даже самая чистая вода при транспортировке и хранении может подвергнуться загрязнению, что увеличивает риск диареи. Это заболевание является четвертой по значимости причиной смерти среди детей в возрасте до 5 лет и основной причиной хронического недоедания или задержки роста, которая затрагивает 159 миллионов детей во всем мире. Более 300 тысяч детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от обезвоживания при диарее, вызванной антисанитарией, плохой гигиеной или небезопасной питьевой водой. Это более 800 детей в день. Проблема нехватки воды не только убивает людей, животных, мешает развитию как общества, так и государства, но еще и провоцирует войны. Так далеко-далеко на озере Чад уже не бродит изысканный жираф, а ведутся вооруженные конфликты за водные ресурсы. Чад уже не романтическая мечта Гумилева, а стратегический водный объект. По данным ООН, за последние десятилетия площадь озера Чад, которая питает север Камеруна, сократилась на 95%. Общины, живущие вдоль озера, воюют за озеро, и во время стычек иногда доходят до уничтожения населения целых деревень. В 2021 году представители племени Музгум соорудили некое подобие водохранилища, чтобы обеспечивать полив своих полей и выращивать рыбу. Но местные пастухи резко выступили против, так как это мешало выпасу скота. В итоге музгумы напали на пастухов и сожгли их деревню. Конфликт решался с привлечением местных властей, а ООН подарила местным жителям несколько скважин, но нападения продолжились и дальше. 10 деревень было сожжено дотла. Пока мы отрицаем глобальное потепление, Африка уже живет в режиме климатической катастрофы. Северный регион Кении переживает сильную засуху с конца 2020 года. По данным The Guardian, фермеры потеряли до 70% своего скота и пытаются свести концы с концами. Речная вода не поступала в водохранилище, по крайней мере, 8 месяцев. И люди были вынуждены пить соленую воду из скважин. Страдают не только люди, но и жирафы, и прочие животные, умирающие от обезвоживания в пустыне. В книге «Корни неба», которую я недавно читала, есть целая глава, описывающая африканскую засуху во всех красках. Тысячи слонов, бегемотов, птиц и другой живности проходят десятки километров для того, чтобы оказаться рядом с водой. Места на водопое хватает не всем. И озеро превращается в цветастый ковер, где из-за птиц и воды практически не видно. Озеро сохнет день ото дня, воды становится меньше, а слоны, главные герои книги, ослабшие и голодные, становятся легкой мишенью для охотников, отстреливающих беззащитных животных. Вода становится красной от крови, а спасительный оазис — бойней. Выключая воду в кране, мы не спасем жирафов и людей, войны не перестанут идти, а вода в африканских деревнях не начнет бить ключом магическим образом. Но экологические привычки имеют накопительный эффект, и, переходя на более сознательное потребление, мы отдаляем тот момент, когда климатическая катастрофа ударит по нам. Во всем мире создаются фонды и организации по грамотному распределению водных ресурсов. Институт мировых ресурсов, World Resources Institute, например, проводит исследования и аналитику, чтобы помочь лицам, принимающим решения, понять текущие и будущие риски, связанные с водными ресурсами. Эта организация помогает политикам грамотно распределять ресурсы, предотвращать конфликты, связанные с водой, и инвестирует в перспективные компании. Решение проблемы дефицита воды, как отмечает институт, приводит к улучшению экономики стран, ведь доступ к безопасной воде повышает качество жизни населения, возвращает людям время, потраченное на сбор воды. Каждый $1, инвестированный в программы водоснабжения и санитарии, приносит до $12 экономической отдачи. Гордо заявляет баннер на сайте WRI. Похожие проекты есть и у коммерческих компаний. Например, фонд We Are Water, wearewater.org, является инициативой компании Roca, крупнейшего производителя товаров для ванных комнат. We Are Water — некоммерческая организация, созданная в 2010 году с целью содействия решению проблем, связанных с нехваткой воды и санитарии в мире. Компания помогает внедрять передовые технологии, позволяющие рационально использовать природные ресурсы. В задачи фонда We Are Water входит привлечение внимания мировой общественности к проблемам, связанным с дефицитом воды. В самой Африке в связи с этим появляется все больше молодежных активистов, требующих от властей решительных действий по борьбе с изменением климата и его последствиями, такими как отсутствие доступа к воде. Ванесса Накате, Лиена Мугерва, Елам Гагвана, Аяха Мелитафа и многие другие рассказывают миру о том, как на самом деле живется в уже реальных последствиях климатического кризиса и почему бороться с ними надо сейчас, а не тогда, когда кризис докатится до Европы и Америки. Хотя и в Европе, и в Америке найдутся люди, которые поспорят с утверждением, что нехватка воды — проблема африканского континента. По соседству с США, в Канаде, от нехватки воды страдают малочисленные группы вроде индейцев. Резервация 6 наций, расположенная в 20 километрах от водоочистительного завода, еще в 2018 году не имела доступа к чистой воде. Только у 9% жителей резервации был водопровод дома, а остальным приходилось покупать воду даже для самых базовых нужд. Эта проблема не связана с климатом или засушливостью региона, ведь за пределами резервации в Канаде водопроводы есть в каждом доме. Просто индейцы не могут позволить себе такую роскошь. Расходы на то, чтобы сделать дом пригодным для жизни, достигают 70 тысяч долларов. Таких денег у них попросту нет. И хотя правительство согласовало проект стоимостью 11,5 миллиона долларов США, 10,4 миллиона долларов США были предоставлены организациями, занимающимися защитой прав коренных народов. Даже после установки водопроводов и организации водоснабжения в школах прямой доступ к воде получит меньше половины населения резервации. Мне кажется, я уже полчаса стою в ванной и пытаюсь проснуться. День обещает быть продуктивным, поэтому я принимаю твердое решение заканчивать с размышлениями о воде. На полу сохнет маленькая лужица. Видимо, я разлила воду, когда амбициозно собралась почистить зубы. И мои мысли снова улетают куда-то далеко-далеко. В этот раз в Центральную Азию, а точнее на ее север, где некогда на границе Узбекистана и Казахстана располагалось Аральское море. До 1960 года площадь Аральского моря составляла 68 тысяч квадратных, а объем воды — больше 1060 кубических километров. На самом деле море было озером, но не простым, а вторым по величине внутриматериковым бессточным озером, уступая лишь Каспию. В мире Арал занимал почетное четвертое место среди озер после Виктории, озера Верхнего в Канаде и Каспия. В 1990 году озеро разделилось на две части — Большое море и Малое море. Еще через 10 лет Большое море распалось на западную и восточную части. В Советском Союзе исчезновение Аральского моря скрывалось до 1985 года, когда Горбачев объявил об экологической катастрофе, которая уже шла полным ходом. Немногие страны сообщали о своих экологических катастрофах, ведь тут нечем гордиться, а признание своих ошибок демонстрирует слабость. Но полностью умалчивать историю не стали. Так Советский Союз выпустил почтовые марки — память о некоторых антропогенных катастрофах, среди которых было и высыхающее Аральское море. Эту тему я воспринимаю глубоко лично. Ведь изучением исчезновения Арала занимался мой прапрапрадед Владимир Владимирович Цинтерлинг. Будучи советским ученым, географом и климатологом, он еще в 1924 году предупреждал о неизбежном понижении уровня Аральского моря, но к его советам не прислушались. И предсказания сбылись. До 1960-го Арал был не только огромным озером, но и поставщиком около 13% улова рыбы всего Советского Союза. На его берегах расположились процветающие портовые города — Аральск и Муйнак. Грузооборот между Казахстаном и Узбекистаном достигал 250 тысяч тонн в год. Возили хлопок, рыбу, хлеб и прочие продукты. Именно Аральское море обеспечивало работой все прилежащие территории, а еще диктовало климатические условия в регионе. В 1980-х годах местное промысловое рыболовство перестало существовать. 60 тысяч рабочих мест было потеряно. К 2003 году от Аральского моря осталась лужа. 10% от первоначального объема. Береговая линия отошла на 100 километров, соленость воды выросла в 2,5 раза. На карте появилась новая пустыня — Аралкум. Эта трагедия проникла даже в местные эпосы и поэзию. Стали появляться узбекские поэмы и пьесы, оплакивающие потерю моря. Раньше море создавало климат региона, летом остужало воздух, а зимой грело, Это давало благоприятные климатические условия для садоводства и сельского хозяйства.